В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». К нам пришел Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Это как раз он. Да, Александр Васильевич, здрасте.
Здрасте.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что Владимир Зеленский заявил, что Украина может еще воевать как минимум 3 года. Он тем самым повторяет, кстати, тезис, по-моему, Марка Рютте, если я не ошибаюсь, который говорил, что теоретически Украина может 3 года продержаться. То есть это не его слова, он ретранслирует тезисы европейцев. Видимо, европейцы сказали, что украинцы могут, и Зеленский подтвердил, ну, украинцы могут, да? Так выглядят?
Ну, наверное, так, да, примерно.
Но по факту, если вот оценивать реальное положение вещей, они могут 3 года воевать, потому что они компенсируют там дезертирство массовое, недостачу по неукомплектованию, тем, что у них дронов много, которыми они могут, в
общем, ну, они исходят, наверное, не из количества дронов, из-за того, как двигался фронт и как развивались события на протяжении предыдущего времени.
Угу.
Ну, наверное, все-таки к их несчастью, история же развивается нелинейно.
Так.
И проблемы, которые есть у Украины, у ВСУ, они имеют, кроме всего прочего, накопительный эффект. Поэтому говорить о том, что они такими же темпами могут еще 3 года просуществовать, ну, вряд ли. Даже... Угу. Я, конечно, я не знаю, чем там закончится через 3 года, какая будет ситуация, но то, что деньги найдут, по миру там...
Наскребут,
да. Вот в чем я не сомневаюсь, в том, что у Украины будет достаточно, если проект будет поддерживаться, то, в принципе, такими же темпами могут найти финансирование и оружие, и все остальное. Просто что... Как они будут компенсировать потери в живой силе, и как они будут компенсировать...
Дронами? Разве нет?
Да, но та же энергосистема устает, потому что вооруженные силы Российской Федерации как-то так в январе 23 года прекратили активную работу по энергетике. Ну, из гуманных соображений, судя по всему.
Угу.
Теперь гуманных соображений становится все меньше, нет смысла в этом. Да и так, это можно сказать, это очень гуманный подход. Ну, абсолютно, я тут без иронии, без ничего... Огромное количество людей уехало, в 22-м году там 6-8 миллионов уехало. Не все могут уехать из тех, кто хотел бы, по разным причинам. Но удары-то не наносятся по жилым кварталам, удары наносятся по энергетике. А когда в домах, ну хорошо, сейчас особо активная работа идет по тем территориям, которые ближе к линии фронта, ближе к границе Российской Федерации. Ну, то, о чем говорили. Если у этих умных, альтернативно отдаленных ума не хватает все-таки, и они абсолютно... То, что они на своем населении не думают, это понятно. Но, тем не менее, надо что-то сделать, чтобы не было возможности подвести электротранспортом, теми же электричками, поездами.
Они уж паровозами пользуются, по-моему, там.
А сколько теперь паровозов? Там формально штук 700. Реально на ходу до 200 можно насчитать, и с ними постоянно идет работа. Тем более... Но все-таки техника несколько иная, но паровозы все-таки тоже кушать хотят. Так что...
Уголь нужен.
Ну, и уголь нужен, да, и все остальное. Поэтому вот выключение энергетики приводит к такой нехорошей ситуации для этого недогосударства, когда, вот представьте, нет ни воды, ни света, а даже этаж какой-нибудь там 10, 15, 16, 20, туда подняться сумками, обратно, люди все равно предпочитают туда куда-нибудь съехать, где-то там побезопаснее. Или не работает не только вода, это канализация не работает. Ну, подогреть на чем? На чем ты будешь подогревать?
Ну, это же, наверное, да, последнее, что как бы тут гуманизм-то Российской Федерации никто не оценивает, потому что это мы сами себе. Мы сами для себя определили границы. Тот же Картополов сегодня сказал, очень выборочно Россия применяет свои вооружения. И это действительно так. И пресловутая история. Израилю нужно было начать операцию в секторе Газа, чтобы мир увидел разницу между тотальной войной и специальной военной операцией.
А они это воспринимают как слабость. Они считают, что, так это они... Россия такая слабая. Да нет,
так же. Так украинцы же воспринимают это как слабость, а европейцы, которые индифферентны к потерям, к жертвам с обеих сторон, к тому, что, соответственно, для них-то это, в общем, неведомо, потому что можно вспомнить, как европейцы расправлялись во время других там современных военных кампаний с... Значит, странами, с которыми они воевали, и все становится понятно. Но по факту, видите, Зеленский уверен. То есть Зеленскому, скажем так, тоже индифферентно, какой процент территории будет отвоевана Украина.
Да то, в чем уверен Зеленский, это ну, то, что он произносит, ну, вообще, я не думаю, что стоит воспринимать всерьез. Ну, потому что ну, он может нести любую чушь, то, что ему там запрограммируют, то, что скажут, то, что ему надо. Они, ну, в конце концов, большие мастера блефа, они это умеют делать. Они до последнего будут говорить, что, вы знаете, у нас все нормально, мы почти победили, еще чуть-чуть осталось. Но он просто рассчитывает из того, что, смотрите, за, там, сколько, за 3,5 года территории вот какие-то шли. Ну, если еще мы продлимся там 3 года, ну, хорошо, значит, дойдут они до Днепропетровска, там, до Запорожья, до Одессы, может, они дойдут. Они исходят из простой какой-то арифметической прогрессии. Ну, была такая ситуация, они ее дальше продолжают.
Они будут торговать этим, делать из этого все равно валюту определенную.
Да, даже, нет, ну, то, что там Украину, по большому счету, никто не спрашивает, это даже видно из бюджета, который там рисовали, и голосовали, и все остальное. Просто они исходят из того, что, ага, ну, вот мы за это время столько, значит, на такое расстояние отошли, значит, через 3 года мы примерно на такое же дойдем. Да не будет такого. Действительно, ну, ситуация как бы и непростая, с одной стороны, а с другой, ну, слушайте, ну, вот сейчас выходят там на Покровск, выходят на просторы, где там поля широкие, Днепропетровской области, там Запорожская, там ни посадок, ни в этих лесополках укрываться крайне сложно, а такие как поля до горизонта, ну, где-то там будешь, с другой стороны, наступать, может быть, тоже так себе не очень аккуратно, но территория свободная там, да, крупного центра.
А не получается ли, что все-таки такой разговор больше как раз с военным уклоном, но все-таки Украина действительно за отсутствием довольно там большого дефицита, да, личного состава компенсирует это все как раз наличием дронов. И получается очень интересный, но как бы и проблематичный конфликт, потому что российские войска продвигаются, но противник, не имея возможности серьезно сопротивляться и устраивать контр, как бы, наступление именно по ЛБС, терроризирует ослабляет экономически все вот, значит, там, экономическое положение, ударяя дронами по энергетическим объектам, по НПЗ, плюс деньги, плюс осложнение. Как комбинированная получается война.
Ну, действительно, да. Но государство террористическое ведет войну такими же террористическими методами. Они бьют по мирному населению. Если, скажем так, потери среди мирного населения после там, нанесения ударов гераниями, там, ракетами на территории Украины в основном, ну, все-таки в основном действительно связаны с работой украинского ПВО, то эти бьют целенаправленно по жилым кварталам. У них такая задача есть. И для чего им нужны те же там агавки? Ну, для того, чтобы ударить где-нибудь там по жилому кварталу, чтобы снести под основание целый подъезд или там целый дом. Ну, тяжелая штука. Если прилетит, то будет, конечно, тяжело. Но у них на это расчет есть. На то, что вот они смогут вести тогда войну с населением, устраивать террор, ну, с тем, чтобы, вот, смотрите, а вот давайте все-таки тогда мириться и садиться за переговоры и говорить о линии нынешней там ЛБС и вот оттуда отталкиваться. Ну, наверное, такие у них планы. Но я думаю, все-таки и против такого лома ну, находится другой лом. Все-таки как бы там ни было, но и ПВО должно совершенствоваться. И действительно, те потери, которые были там с НПЗ на территории России, ну... Я думаю, выводы-то все равно делают.
Но, видите, пытаются действовать еще каким образом? Ударяют по дамбе в Белгородской области, например. Плюс история с водой в Донецке тоже далеко не все просто. А плюс, видимо, с той стороны, мы уже берем не украинцев даже, а, например, европейцев. Есть какая-то уверенность, что Украина вот в этом периоде полураспада может какое-то время существовать, потому что они просчитали потенциальный урон, который они вот такими террористическими атаками в адрес России смогут отбивать наступление или что?
Да, не думаю, что вообще стоит цепляться за те цифры, за те слова, которые они там озвучивают по поводу сроков, сколько они могут продержаться. Это все не имеет связи с реальностью. Это имеет связь с тем, что они хотят сформировать в головах, какую потенциальную реальность, от которой мы должны рассуждать.
В чьих головах?
В наших головах в том числе.
А, и в своих, и наших, они и в их тоже. Что-то.
Ну, в любом случае, это большие мастера блефа. И те же американцы, вот там то, что они сейчас возле Венесуэлы там торчат, собрали там кучу, значит, кораблей и говорят, мы сейчас вторгнемся. Ну, попробуйте. Никто там торгаться, я думаю, не будет по земле. Ну, будут там террористы. Ну, короче, я к тому, что все это, ну, нужно слушать крайне спокойно, все эти речи. Надо делать свое дело, что, в общем-то, и делается. Конечно, это доставляет беспокойство. Да, мы там слышим, ну, там, 30 дронов на Москву, 34, ничего приятного там нет. Конечно, но, да, раз...
Но раз... вы говорите, надо делать. А где, с вашей точки зрения, вот в нынешней, вот я даже не знаю, как этот вид конфликта обозвать, когда, с одной стороны, идет действительно военная операция, с другой стороны, они компенсируются террористическими атаками в глубину Российской Федерации. Где у них уязвимое звено, которое заставит, если туда попасть... прекратить вот эти террористические вылазки.
Ну, террористические вылазки, они не прекратят.
Налеты террористические,
и даже да. Если будет какая-то там теоретическая заморозка, террор они будут продолжать все равно. Суть этого режима все равно, они от этого не откажутся. А Запад будет говорить, так это ж не мы, это ж суверенная Украина, это ж они такие, а мы-то что?
Ну, они так и говорят.
Они такие говорят, будут говорить и дальше, это ж не мы, это вот там какой-то там Буданов, там еще кто-то там. Они такие монстры, да, они такие, да, без человеки, да. И вот они так это действуют. Ну, хотя, конечно, все это при организации, при обеспечении информации, разведкой, средствами поражения все со стороны Запада. Ну, вот так они и будут продолжать. Поэтому, а вот то, чтобы их могло, ну, как не остановить, если делать им проблемы, действительно, я думаю, вот, вот та работа, которая сейчас идет по энергетике, это крайне важная работа.
Да.
Да, потому что достаточно отключить атомные станции от сетей, уже то, будет что... счастье.
Ну, вообще, а что будет-то?
Ну, темно будет, добить электростанции. Будет массовый исход населения, и это правильно.
А и... это разве кого-то, ну, с той стороны беспокоит, что будет массовый исход населения? Я Еще думаю... раз, сопротивляемость их будет падать? Вот давайте именно с этой точки зрения
попробуем. Во-первых, сам отток населения уже создает проблемы там, с логистикой. Ну, если они там в один момент поднимутся, если вдруг, скажем, в каком-то крупном городе отключается свет и все остальное,
поднимутся,
приходится да? уходить. А ты всех задержать не сможешь. Заложников будет меньше. Даже как живущие для ВСУ, они уже будут работать. Потом проблемы с логистикой для ВСУ. Потому что будут загруженные дороги, и туда будет сложнее подвозить и технику. И сейчас как техника идет? Она идет и по ЖД, в перемешку там с
пассажирским. Но ЖД они могут быстро восстанавливать.
И по автодорогам. То есть танки те же везут на платформах обычных автомобильных. Ну, там видно. Но, тем не менее, их, вот они везут и по таким дорогам. Так что... Вот когда будут проблемы с этими дорогами, с забитыми беженцами, ну, думаю...
У меня была теория, которой я до сих пор, кстати, придерживаюсь, не знаю, правильно или неправильно, но мне кажется, что, например, настрой европейцев, хотя сложно представить себе, ну, каких-то европейцев, скажем так, по отношению к Украине, способно... поменять как раз токсичность, которая исходит с Украины. Но пока Украина сама по себе не токсична для Европы, ничего, в принципе, не поменяется, потому что пока европейцы, видимо, могут сами этой токсичностью управлять. Делай из Украины ту самую грязную бомбу. Но это такое, как большое Косово, потому что само по себе Косово, вот оно варится, не позволяет там сербам что-то делать, да, вот это вот постоянный нарыв на Балканах, он продолжает кипеть. А Украина – это такой большой нарыв. Но в какой-то момент вот этот период полураспада, он, наверное, уже перерастет в какие-то более интенсивные реакции, которые будут проблематичны для самой Европы. Или же нет? Вот как думаете?
Да и так есть определенные проблемы, хотя пока еще можно сказать, что Европа собирала там урожай с беды на Украине в определенной степени. Они забрали себе наиболее трудоспособную часть населения, которая может передвигаться, которая ищет себе лучшие там, места. Ну, я там не беру во внимание, скажем, там, львовян, которые решили и там получить пособие и квартиры сдать тем, кто с Востока приехал, и получить двойную выгоду от этого. Но, в принципе-то, они забрали себе лучшие кадры, наиболее трудоспособное население, которое не хочет воевать. И в основном, в массе своей, они таки хотят раствориться в Европе. В отличие там, от пришедших с Северной Африки, Ближнего Востока. То есть люди просто хотят жить вот, нормально, спокойно.
Не украинцы все, что... хотят раствориться в Европе.
Да, в основном. Даже если бы там сейчас было какое-то замирение, я не думаю, что большая масса хлынула. Ну, по опросам, там уже даже по опросам 60% хотели бы остаться. Чего ловить дома? ну, опять с кем. Если режим сохраняется, под этим режимом сумасшедшим...
Так он, видимо, и сохраняется.
Так вот в том-то и дело. А наша задача, чтобы режим не сохранился. Потому что нам пытаются продать этого дохлого ослоуша в очередной раз и сказать, что...
Ну, вы огонь прекратите, а потом можете договариваться 10 лет,
да, примерно нравится. Так. Даже как бы и наши некоторые политики говорят, вот чем дальше пойдет, так Украина может вообще прекратить существование, пусть они об этом подумают. Так пусть они об этом не думают, на кой черт нам сохранение этой Украины? Скажите, кому надо сохранение вот такой вот Украины с нацистским режимом, с постоянной русофобией, а Украина может... Ну, сама видите, как?
А там такая плотная, очень же интересная тоже вот эта вот история, как это, мне кажется, какое-то психологическое программирование, потому что Украину с той стороны воспринимают, что Украина – это вот этот вот нынешний киевский режим. И как бы нарратив такой, что Россия хочет уничтожения Украины как вот образование, и этому нужно помешать. Но с российской стороны идет нарратив другой, что этот режим... Мы не против государственной целостности там Украины, хотя это уже нет никакой целостности Украины. Мы не против государственности Украины, но этот режим откровенно враждебен как самой Украине, так и, соответственно, ну, может, там клочок пару областей, это вот они вот такие вот, и вот это их Украина на самом деле, но с ними отдельный разговор. Но, по сути, получается, для Европы почему-то вот этот проект Украины, как вот сейчас, он жизнеспособен именно в контексте того, кто в Киеве.
В том-то и дело. Они упорно делают вид, что они не помнят, что произошло в 2014 году, что был госпереворот. И в Киеве, честно вспоминаю, тоже Будапештский меморандум, который... Вы же нам гарантировали, ну,
да,
государственность.
Да,
мы,
да,
кому гарантировали? Мы гарантировали преступникам, захватившим власть, мы им ничего не гарантировали. Мы гарантировали, что это тем,
кто... Будапешта, может, 100 раз все...
Да, в том-то и дело. Но они по-прежнему говорят, нет, ну вот это ж Украина, незалежная Украина. Какая незалежная Украина?
От кого?
От кого? От России. И сейчас, судя по всем, да господи, с 2014 года по формированию бюджета, потом по зависимости от кредитов, по тому, как ведет себя население, которое бежит с территории, да, в принципе, по тому, как ведет себя власть, которая все, да, чужое, все чужое. Язык, вера, название, все чужое.
Но я почему говорю по поводу там токсичности Украины, и мне все-таки интересно, где, с вашей точки зрения, уязвимость внутри даже самой Европы, потому что, еще раз, когда там европейцы накачивают свою публику, что русские вот, значит, после Украины возьмутся за всю Европу и так далее, там и русские вот-вот применят какое-то там страшное оружие, и вот посмотрите, какие русские страшные, они абсолютно индифферентны к потерям и вообще ко всем разрешениям, которые находятся на территории Украины. Но, скорее всего, все-таки есть что-то, что критично для самой Европы, и это заставит их отползти. Ну, потому что войн на территории Европы между европейскими государствами, Российской империей там, и вообще Россией было достаточно много. И каждый раз это одна и та же уязвимость, или все-таки сейчас она другая?
Ну, вот как думаете? Мы смотрим на то, что Европа может, или вернее рассуждаем о том, что может Европа, значит, остановить от продолжения поддержания режима киевского и прекратить милитаризацию экономики своих стран, европейских, натовских, то, что мы порой, так, ну, часто можно услышать, что вот там падение уровня жизни должно отрезвить европейцев, они должны избрать те силы, которые поведут к процветанию, к сотрудничеству с Россией. Нет, у них, конечно, уровень жизни понижается, но они его могут трансформировать в очередную подготовку к войне, сказать, что вот...
То есть им надо...
Ну, то есть они все-таки, вот, понимаете, мы-то считаем, или нам так хочется верить, что вот все, что у них происходит, действует им на мозги, на кошельки, на все остальное, счета растут, все такое. И мы надеемся, что у них в головах эти пазлы соберутся.
Ну, да. Скажут, логика какая.
Так вот же оно чего, от Украины это все. А давайте они скажут, а нет, все-таки. Ну, им, понимаете, вот им уже готовят следующий выход. Да нет, знаете, Украина, это понятное дело, ладно, бог с ним. Но дальше там вот агрессия России, они же, как в прессе у себя даже говорят, что это Россия, не выполняя свои обязательства, не выполняла по поставкам углеводорода. То есть они подорвали трубу, а потом еще пытались скачать с России деньги.
А еще говорят, что это мы сами себе
трубу. То, что вначале они говорили, что сами себе, а потом оказалось все-таки, ладно, найдем более удобные варианты, это все-таки хохлы бедные, как всегда, там, крайние, они вот нашли даже мужика одного, там, второго нашли, это разведчики там украинские, вот они виноваты. То выдаем Германии, то мы его не выдаем.
Я все жду, когда вот этот вот синдром какой-нибудь, его как-нибудь опишут и введут в МКБ, в международную классификацию болезни. Вот честно, вот прям заслуживает. Но на самом деле, действительно ли вся сложность заключается в том, что у нас диаметрально противоположные картины мира, и мы никогда не будем, ну, скажем так, вот эта вот история там последних десятилетий, она была скорее исключением, потому что на нас все равно смотрели как на не таких, как на врагов, как на тех, на кого нужно напасть и попытаться что-то забрать, потому что слишком большая страна, слишком много всего, да. Слишком маленькая. И вот это мы проживаем сейчас вот в очередной раз,
уже правильно? Пятый раз за последние 500 лет. У нас всегда были хорошие отношения с Европой, когда Европа получала по морде, и вот этот период после того, как она получала какой-то эффект протрезвения, ну, были трезвеваторы там разные, был Кутузов, там, Жуков со Сталиным, там, разные люди были, Петр I там, в 18 веке, и сейчас они опять хотят, и вот когда они сюда заползали, получали свою и откатывались, у нас были очень хорошие отношения с Европой, мы даже
чуть-чуть сотрудничали. То есть надо буйных бояться? Надо быть буйными. Вы про это. Ну, как это? Да, не договариваться, да. А сначала...
А можно, Россия добрая душа, мы не можем понять, как же ж так, мы вам предлагаем такие классные условия, смотрите, это же вам выгодно, у вас экономика на нашей нефти построена, чушь отказываетесь. Они говорят,
жестче,
имели мы вас в гробу, в виду, нам нужно все от вас на халяву, это мы должны управлять и вами, и вашими ресурсами.
Что заставит их сейчас испугаться, хорошо. Мы-то пытаемся, наверное, убедить остальных, что мы добрые, и последние 30 с лишним лет этим занимались. А на самом деле надо быть буйными с учетом того, что имидж там уже создан.
Все равно мы в их глазах страшные, буйные. Вот надо только поддерживать этот имидж. Ну, но что делать? Но они другого не понимают. Вот все равно любить мы себя не заставим, да и не надо нам. Но главное, чтобы к нам не лезли, правильно? Вот они должны просто ощущать, что вот на границе с Россией такая железобетонная стена стоит, что можно разбиться. А вот эти вот попытки и надежда на то, что можно, еще раз собраться коллективно и пойти заломать российского медведя, они должны на уровне подсознания вызывать страх. Но это было такое, опять же, какие-то годы. Историческая память, к сожалению, это 40 лет. Но мы продержались даже больше. Если бы Союз не распался, может быть, это больше было.
Смотрите, ну, получается, вот интересно, есть такая страна, Северная Корея, вот, и совсем маленькая страна, вот совсем маленькая, закрытая, маленькая, под санкциями находится, и у них есть ядерное оружие даже там какое-то. Вот, но его там очень мало, но связываться с Северной Кореей никто не хочет. Вот, ну, просто придумали, что это такие, в общем, люди, с которыми не надо связываться, вот. А, то есть мы, получается, такого страха не излучаем, как Ким Чен Ын. Ну, уж я таким вот прям совсем примитивным языком
рассуждаю. Мы все время убеждаем, что нет, ну что, бояться нас не надо. У нас есть ядерный оружие. Да мы же его никогда не применим. Да что вы, это просто как бы средство
последнего... Нет, мы не применим в качестве...
В качестве атаки. Да вообще мы его не применим. Потому что всех убеждаем на протяжении долгого времени, что мы хотим с вами дружить, мы хотим ваш кружок. Как бы последние годы мы уже их так не убеждаем, но...
Но у меня есть другое ощущение, Александр Васильевич, что нас постоянно затягивают играть на том поле.
Ну да.
То есть нам задается какой-то сценарий, и мы следуем этому, как бы в рамках этого сценария пытаемся отбиваться.
Да.
И я пытаюсь понять, а с нами во что? В покер с нами играют? Во что с нами играют все-таки?
Ну, они говорят, давайте сыграем в шахматы, а сами приходят с бейсбольной битой. Говорят, а не, мы будем в бейсбол играть. Понимаете, они сами, походу, меняют правила, вообще игры меняют. И говорят, да ладно, да, нас не устраивает
игра. А может, они всегда такими были?
Они всегда такие были. И будут такими, самое интересное. А мы надеемся, что мы их излечим, мы их как-то переубедим.
Нет, мы надеемся, что будет что они, значит, в Европе будет период какой-то тоже распада из-за того, что из европейских государств решили создать супергосударство под названием Европейский Союз. Евробюрократия все это, значит, отправит в тартарары, появятся какие-то буйные, значит, национальные лидеры, и мы вот с ними индивидуально будем договариваться, но это очень долго.
Ну, может быть, когда у них будет совсем тяжелая ситуация в экономике, они займутся своими делами, когда там действительно будет речь идти о том, на что потратить деньги, на еду или на тепло, и к весне будет гораздо меньше там тех же британцев. У них, кстати, так, там на, ну, в среднем где-то 100 с чем-то там тысяч меньше становится после каждой зимы из-за морозов. Не потому что там, естественно, а вот замерзают люди. Но может быть как-то вот после этого, ну вот Трамп занимается тем, что пускает их под лед. Но вот в этом плане мешать им совершенно не нужно.
Давайте после новостей продолжим. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Дудчак здесь, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Трамп, который откладывает Будапешт, сначала его назначает якобы, потом он его откладывает, потому что пришел к выводу, что ничего не будет из того, что он хочет. Потом, значит, появляются трактовки, что на самом деле в Москве-то были готовы. Это вот Трамп там что-то непонятно что придумал. Но теперь он говорит, это, в общем, не последний, когда отказ не крайний, и, возможно, что-то еще будет. А есть готовность вообще обстоятельства, которые к этой встрече все-таки подталкивают? Трампа отговорили какие-то советники. Сам он такой переменчивый, у него симпятниц на неделе или что? Ну, как думаете?
Я очень сомневался изначально, что встреча будет в Будапеште. Я надеюсь, что ее не будет в Будапеште. Есть много замечательных других городов, где можно встречаться. Лететь в Будапешт не надо, и вот нынешние эти все нюансы в переговорной процессе как раз способствуют тому, что все-таки место поменяли. Ну, скажите, ну что-то лететь? Ну, как ни крути, в любом случае надо лететь через территорию страны НАТО. А что эти звероящеры могут учудить, мы прекрасно знаем. Они своих президентов, когда надо, ликвидировать.
То есть вы думаете, что они могли бы действительно взорваться настолько, что поднять какие-нибудь военные самолеты и попытаться приземлить российский борт?
Да нет, никто приземлять, наверное, не приземлял бы, но могли начудить что угодно. Ну, они Боинг сбили малазийский.
А, вы про это говорите. Но все-таки идея с Будапештом, с вашей точки зрения, она действительно трамповская была?
Да, наверное, все-таки была трамповская, но видите, с одной стороны, здесь страшная девальвация слова лидера крупнейшей державы, потому что мы уже с его выражения смотрим и слушаем так это спокойно, потому что, ну, сегодня он это говорит, завтра другое скажет. А что еще неприятное, то, что он то ли прикидывается, то ли на самом деле такой. Ну, да, мы там делаем скидки на то, что, ну, это же бизнесмен, у него такая тактика, слушайте, ну, если бизнесмен, ну, нельзя же быть идиотом совершенно и разговаривать как 12-летний подросток, тем более еще капризный. Когда ему столько раз внушали, сколько он уже у власти, ему говорили изначально, еще до того, когда он там, вот, я приду, еще до того, как я стану президентом, я улажу этот конфликт, ему говорили, изучай, господин Трамп, изучай
причины. Так он же вроде бы и говорил, теперь я понимаю глубину происходящего.
Он же, да, глубину наших глубин он понимает. И опять, и последние вот эти его слова, вот перед отменой Будапешта, это были о чем? Остановить немедленно.
То есть боевые действия. Это для него, вот здесь же история, почему мы с вами закончили первую получасовку на тезисе, что нас постоянно встраивают в чужие сценарии, потому что это трамповское видение завершения конфликта. Для него не стреляющие пушки, хотя в секторе Газа, кстати, опять стрелять начали, да? Для него это равно, что это лично он, может, для его личной автобиографии, он прекратил 8 войн на планете Земля за время своих там 150 дней нахождения
У нас есть задача ему понравиться.
Я не знаю.
А я думаю, у нас нет задачи понравиться господину Трампу и оправдать его стремление к получению Нобелевской премии. Но не получит он Нобелевскую премию. Ну, нам-то что с этого? Мы должны подыгрывать ему с какого перепугу? Если он опять не помнит о том, что нужно причины конфликта, и сколько тебе раз говорили, что заморозка боевых действий нас не интересует, хватит нас обманывать Минскими, Стамбулами. Если он это не хочет понимать, ну, это его проблема. По-моему, и интерпретация слов Лаврова мне не очень нравится, потому что вы цитату приведите полностью и дайте ссылку на источник.
Да.
Это интерпретация. А Лавров накануне говорил, наша позиция остается неизменной.
Так она с 21-го года неизменная, вот с декабря.
Никаких заморозок, ничего подобного. А ему говорят, нет, ну вот, мы там говорили, опять-таки поправляясь в этих интерпретациях, что Путин готов, значит, идти навстречу концепции. Ну, концепция у нас, конечно, общая, достичь какого-то.
А еще дорожную карту можно создать.
Еще, да, ну, да, можно, да.
А еще можно, как это, приклеить или прибить, помните, но вот...
Бездорожную можно карту создать.
Но по факту все-таки... Были у нас надежды на то, что действительно после Анкориджа что-то может поменяться, и мы опять увидели, что, в принципе, нам самим все равно в одиночку решать этот конфликт, потому что для Трампа, опять же, индифферент. Для него нет позиции выгодно-невыгодно, какой стране помочь. Он вообще оказался над схваткой, но в большей степени с той стороны, потому что он, как он сказал, я чисто оружие поставляю. Кого вы там будете убивать, вообще не имеет значения. Главное, деньги и вот десятина, 10%, как он с европейцев хочет. То есть, по факту, действительно, мы все равно остаемся один на один с этим конфликтом, и нам самостоятельно это решать, не оглядываясь ни на кого.
Ну, почему один на один с нами? Белоруссия, Северная Корея.
Ну, я имею в виду в плане, они как бы помогают, ну, вот там с Северной Кореей получилось, да, что вот в конкретном проекте с Беларусью, понятно, мы союзное государство, там у нас размещено ядерное оружие. Но по факту про этот конфликт это чисто один на 51.
Да,
почему один на один? Один на 51.
Да, ну, практически так, в общем-то, да. То, что у Трампа звучат какие-то порой фразы, которые нам могут понравиться, вообще он, в принципе, такой сторонник традиционной ценности, все такой консерватор и так далее. Ну, с чего вдруг мы должны быть убежденными в том, что вот эти симпатии, вызванные отдельными фразами, могут изменить ход истории, который там, не знаю, складывался, отношение Запада к нам, которое складывалось на протяжении десятилетий, веков. Ну, Трамп такой же, он такой же производный от своего государства, как и все остальные. То, что он, ну, чем он отличается от них? Тем, что он, ну, вот чем, от чем? Да ничем он не отличается.
Оружие, встретился, например, с президентом России.
Ну, встретился, молодец. Он бизнесмен, да, есть выгодные проекты, которые могли быть, но при всех выгодных проектах он вводит санкции. Вы что еще надо объяснять?
А при всех прочих, при желании остановить конфликт, он говорит, что это Москва должна начать останавливать
так,
конфликт.
Смотри,
он про Украину вообще ничего не говорит.
Он говорит о том, что каким, значит, в их мире как останавливаются конфликты. Путем подавления одной из сторон. В данном случае они хотят подавить Россию. Он призывает, и вот на днях, и вчера говорил, и вот там представитель о том, что
давить, конечно,
Китай должен выступить на нашей стороне. И Китай может повлиять на Россию. Повлиять каким образом? Отказаться в сотрудничестве, отказ в поставке.
Там. Китайцы, кстати, интересно, что они, как только, значит, были введены санкции, вот эти вот Минфином США, как только был введен европейский пакет, кто из иностранцев первый критически на это отреагировал? Именно китайцы. То есть санкции вводятся против России, китайцы, МИД Китая первым выступают, говоря, что это как раз эскалирует всю ситуацию.
Ну вот, к счастью, в Китае политика меняется, потому что раньше бы, еще там, ну, 10-15-20 назад, китайцы, наверное, все-таки договорились бы с Америкой, возможно. Сейчас они прекрасно понимают, они будут следующими. Вот нам бы еще с нашими ближайшими стратегическими друзьями и партнерами бы еще наладить отношения. Ну, например, с тем же Казахстаном, который почему-то вдруг остановил все грузы, которые идут из Китая в Россию. Вот просто остановил, и все. И грузы месяц висят
вторичка,
на границе.
Да? Вторичка, потому что...
А вот что у нас такие за партнеры? Потому что им дать немножко
координацию. А как? А мы с пониманием, с пониманием к этому относимся,
а
потому
почему?
Что как бы,
а почему мы должны
риски
это понимать?
У всех, риски у всех. А что делать?
А чем, ну да. Вот.
А как делать?
А мягкая сила где? А тяжелая сила, в конце концов? А разная сила где? С этими договариваться с ними о чем?
А видите как? Ну, получается, что все, что мы сейчас имеем, по сути, для нас это новое неизведанное поле. Я здесь не в качестве адвоката, а просто действительно так оно и выглядит. Потому что долгое время, на протяжении 30 с лишним лет, выстраивалось, это же очень долго, ну, как бы перестать вот действовать, идти, вот, следовать этой инерции. 30 лет выстраивались одни отношения, одни договоренности. 30 лет мы сами убеждали, что нужно договариваться, нужно с пониманием относиться. И то, что нас оценят, как это, синдром хорошего человека, мои старания оценят в любом случае. И на государственном уровне так оно и вышло. Поэтому для нас удивительно, что, ну как, вы же помните, говорили, ну какие вторичные санкции, ну же как это так, это вообще переломает всю мировую торговлю. А оказывается, нет, оказывается, так работает, потому что с той стороны понимают, что, а давайте так, как они тогда будут действовать? А давайте так, а они еще так будут действовать. И поэтому не очень понятно, что, да, мы с пониманием к этому относим, а дальше за пониманием что? С той стороны по отношению к Казахстану шантаж, угроза, манипуляции или какие-то выгодные контракты или какой-то размен отношениями с Российской Федерацией для каких-то преференций? Мы же не знаем, как это выглядит на самом деле.
А мы не особо-то должны вникать, наверное. Мы не говорим, что мы можем изучать, там, как там влияет. Что им там обещают? Ну, есть работа с элитами, с теми же, и договариваться можно. Надо и с населением работать, мягкая сила, создавая там НКО, НПО, чтобы этому не мешало руководство страны, и с руководством страны работать. Но те же работают.
Чтобы создавать НПО или НКО, нужна идея, с которой эти НКО будут работать, потому что там создавались НКО, сейчас уже заклятыми российскими врагами, потому что у них, во-первых, была некая идея, которую они транслируют и продолжают транслировать, а с нашей стороны никакой идеи не было, потому что мы сами собой занимались. И поэтому получается, что эти НКО будут эффективны только когда, во-первых, у нас будет какая-то ясная идея, и как бы понимание, да, будете следовать идее, будет вот так, не будете следовать идее, будет тогда вот так. И самое главное, чтобы еще та сторона не мешала. Потому что, по сути, то, как работали с СНГ, европейцы и американцы, они работали абсолютно на пустом поле, где не было присутствия России вообще. не считаем гидроэлектростанции, атомных электростанций и торговлю электричеством. Не считаем это.
Но, к сожалению, очень долгое время считали, что если экономическое сотрудничество есть, что может быть важнее? Опять, в сотый раз напомню слова Черномырдина, который говорил, что какие у нас проблемы с Украиной, если у нас 30% рост товарооборота. Он считал, что значит, все остальное ерунда. И мы очень долгое время считали, ну вот мы же по-честному, мы же предлагаем отличные условия. Оказывается, этого мало. Оказывается, здравый смысл может быть бит политической целесообразностью, шантажом руководства, созданием коррупционной схемы, если с ним как американцы создавали, а потом шантажировали, потому что знали все транзакции всех этих руководителей небольших государств республики, могли держать очень хорошо за шею многих деятелей, которые принимали решения. Я не говорю, что надо так, там, создавать коррупционную схему. Да, должна быть идея какая-то. И, кстати, идея какая. И чтобы не было таких идей, когда в учебниках по истории в том же Казахстане и других республиках пишут про оккупацию жуткую Российской империи, или как, ну хорошо, у нас сейчас начали опять налаживаться отношения с Баку, а как в Азербайджане там тот же президент говорил о том, что, ой, а вы знаете, это же был какой период оккупации, да вы что, при вашем батюшке-то был при период оккупации, когда он...
Ну это известная история, ну, вот про присказку про Грузию, есть, когда там вот эта история в 90-е годы была, да, что русская армия спасла Грузию от проигрыша в войне, за что Грузия никогда России не простит, вот примерно такая история, но, Александр Васильевич, сейчас понятно, про какие-то НКО речи вообще быть не может, как-то Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, по сути, история, связанная с УДКБ, она про что? Все члены УДКБ смотрят на то, чье возьмет. Ну, я перефразирую, но примерно так и выглядело. Да. Потому что мы берем, да, у нас в Беларуси особое отношение на союзное государство, мы за скобки выносим, а все остальные действительно наблюдают? Или все остальные, ну, как бы хорошо, тоже находятся вот в том нарративе, что есть как бы привлекательный западный мир с деньгами, активами, колоссальными там приработками, и поэтому здесь просто что-то, ну вот как это, Россия проявляет слабость, и поэтому мы так себя ведем, или просто все действительно в растерянности, потому что есть категория стран, которые сражаются за лидерство, а есть категория стран, которые присоединяются к победителю.
Ну, так, в общем-то, было всегда, вспомните Вторую мировую, когда на нас в 41-м навалилась вся Европа, а потом, оказывается, к 45-му году уже и Финляндия ж таки развернула даже, и там все остальные эти страны, ну, потом, некоторые даже победителями стали, французы, например, какие-нибудь победители, до последнего Христа обороняли. Ну, а здесь ситуация, понятное дело, и в России были тяжелые времена, и две чеченских войны, и парад суверенитетов, как боженька пронес над пропастью, ну, спасибо, в общем-то, и руководство, значит, появилось такое, которое начало восстанавливать и обороноспособность, и экономику, и все прочее. Ну, понятно, все мы эти истории знаем. Возможно, не было времени на работу с нашими бывшими там республиками союзными. Но это ж тоже, это ж не дело, это ж и непорядочно, и это не перспективно. Как им объяснить? И как на свою сторону переманить руководство этих элиты, так называемых.
Так ну, это же не про руководство. Смотрите, это же тоже интересная история. Мы всегда работали с руководством. И вот на примере Украины стало понятно, что работать только с руководством, это не совсем правильно, потому что руководство, во-первых, меняется, вот, а во-вторых, есть люди. И поэтому, когда мы сейчас говорим, что есть народ Украины, да, которых там жалеем, а есть, соответственно, власти Украины, которых не жалеем, но это к вопросу о том, что народ, с народом тоже нужно работать, потому что у народа в голове должна быть какая-то идея. Вот сейчас у народа в голове на Украине вот этот телемарафон, может быть, у Трампа, кстати, может, ему самому показали, извините, этот телемарафон, поэтому, ну вот давайте вот так, мы же не знаем, то есть это постоянная, перманентная обработка, потому что если ты не будешь обрабатывать, твоих, соответственно, вот этих вот людей будут обрабатывать кто-то другой.
Поэтому необходимо установление контроля на территории, проведение денацификации без контроля территории невозможно. Поэтому мы возвращаемся опять к изначальным позициям. Нам нужно...
То есть территориальный вопрос, да?
Как-то не печально, да. Мы боремся не за территорию, а за контроль над ними. Я бы так переформулировал. Да, мы боремся за насилие, за людей просто, чтобы они не умирали. И как Путин обращался к НГШ, говорит, будьте любезны, говорит, там пленных будет сейчас много, ну так поаккуратнее с ним, пусть они живут. Ну, в таком плане. Слышали вчера там
Путин? Да.
Так что в этом плане действительно есть какое-то вот отношение к людям, которых не надо просто там геноцидить, как это делает Израиль в Палестине, надо максимально их сохранить. Но опять-таки, смотря кто, если это нацистские подразделения, лечить их бесполезно. Нацистские идеи, попавшие в мозг, оттуда вряд ли выбиваются. А вот там такие случаи, когда людей затолкали на передовую, и они не стреляли, а сразу поняли, что надо делать, и пошли в сторону российских подразделений, да, с потерями, но лучше там, там шансов больше выжить. Вот это надо делать, чтобы люди выходили туда.
Сразу. Понятно, точно работа действительно с, ну, соответственно, этой, как это, облегчает задачу как раз работать с ТЦКшников, которые загоняют людей туда на фронт. Вот, но он же не рушится.
Ну, он дырявится. Если уже сегодня была информация о том, что ГУР, спецназ ГУР начал принимать участие в боях как пехота, ну, вот, значит, это неплохой признак. Все-таки проблема там серьезная.
А что будет признаком обрушения фронта?
Ну, обрушение фронта. Когда им будет сложно заткнуть где-то дыры, даже перебрасывая подразделения.
То есть примерно как в Сирии, да, когда просто распахнули двери и все, и сказали, входите. Да, примерно так.
Ну, там потрясающе, да.
7373948, телефон прямого эфира. Трамп сейчас отправится в Японию. Представляете, как он удивится, узнав, что Япония и Россия находятся в состоянии войны. Ну, скорее, у нас мирного договора нет. Это вот да. Такое, да, у нас просто нет мирного договора. А, так, все-то у аналитиков просто до безобразия, говорит Игорь. А очень долго усложняли. Очень долго усложняли, пытались трактовать, искать сигналы, влияние или еще что-то. А по факту получается все довольно просто.
Нет, ну, понимаете, любую идею можно засунуть или в СМС, да. А может 12 томов энциклопедии. Так что в зависимости от формата.
В зависимости от формата. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А, так, сейчас издревле политика – это война всех против всех. Мы не умеем учиться, раз отношение к нам не меняется. Все время обман, 724-е. А мы… Нет.
Но все время мы побеждаем,
товарищ. Во-первых, да. Во-первых, это важно. А во-вторых, речь, опять же, нам каким-то образом внушили за последние… Это же правда, последние 30 лет. Мы должны понравиться. Угу. Мы должны понравиться.
Нам очень хотелось понравиться тоже. Чтобы нас в кружок взяли вот эти.
В кружок, по интересам. Вот, понравится. А здесь оказывается, что нравится-то не надо. То есть мы убеждаем, как это, с той стороны есть устоявшаяся картинка, что есть Россия, с той стороны. А мы, так как отличаемся серьезной, очень глубокой рефлексией, постоянной самокритикой, вообще критичностью по отношению к миру, мы занимаемся поиском истины, сейчас и справедливости. Вот, Россия – это вообще про справедливость, по-моему. То, соответственно, мы вот про это все были. Сейчас мы докажем, сейчас мы расскажем, сейчас мы трубу построим, тут сейчас еще что-то сделаем.
Смысл утрачен. Понимаете, я раньше… Я помню, вот еще я там… Рано начал там за границу ездить, и я помню, какой там она была пахнущая, товары, ну, все такое, выбор замечательный. Сейчас такого уже там нету, там уже нет этого пахнущего Запада. Мы лучше, здесь лучше, чем на Западе, это вот однозначно, Москва лучший город мира. Поэтому даже вот с материальной точки зрения бежать туда уже смысла нет, и, ну, вот нет.
Так они, смотрите, ну, они продолжают торговать этой идеей, в том-то и дело, смотрите, мы внутри себя видим, да. Даже некоторые иностранцы говорят, что, как это, которые здесь в России находятся и серьезно занимаются Россией, что это, как бы, с той стороны живут шаблонами про Россию 93-го года, а сейчас да. Мы живем все-таки, да, немножечко в будущем. Вот. Но инерция там сохраняется. Более того, мы-то не против Европы, в том-то и дело. Мы не желаем уничтожения государствам, даже Украине. Вот в чем дело. А с той стороны подпитка идет исключительно ненавистью. И эта подпитка прослеживается, это вообще тема по поводу ненависти, по поводу там, того, что там значит, Карфаген должен быть разрушен. Сквозь века прослеживается любые там, господи, воспоминания Екатерины II, почитать, там тоже про это речь идет, да. Разве нет?
Ну вот нам пора от этого избавляться, потому что да. Лучшая Европа – это здесь. Я даже там спорю с очень моими там хорошими людьми, которые патриотичные, там, российские патриоты, они говорят, ты знаешь, все-таки жаль Европу, ну вот она там гибнет, ее там заоккупировали, ее заполонят. Ну все-таки,
я говорю, знаете, а мне не себя жаль. Надо
вот пожалеть. Пусть идет под лед. Потом, мы потом посмотрим, мы на Колизей смотрим, мы же там не видим древних римлян и древних египтян, этих фараонов, мы тоже, ну, нам нравится красивый там. Можно пойти посмотреть, я думаю, картины все-таки останутся, даже из Лувра ворованные, может, найдут. И можно на это все будет посмотреть. Но пусть они все-таки вот доедят вот эту вот большую...
То есть вы думаете, что у них действительно период такой... Мы не говорим про конец Европы, мы говорим просто про определенный период затухания, который там происходит, да?
Да, затухание явное, конечно. Деградация и моральная, и, ну, и материальная. Ну, это же бесовщина. Ну, все, сатана там правит бал. Ну, это же бесы оккупировали Европу, и они нам это все навязывают. Сатанисты откровенные. Ну, что нам? А у нас, слава богу, Азия. Поэтому мы им поперек горла.
Ну, не знаю, Рюта, мне кажется, он не сатанист, он просто опытный аппаратчик очень.
Ну, через кого-то же действуют бесы на земле. Вот через таких рютов всяких.
Мы с вами сейчас зайдем в эту самую...
Ну, что нам заходить? Ты же посмотри на них.
Такую философию уже. Так, Россия заплатила полякам за гейм, Швеция заплатила. Почему мы не требуем возврата денег, говорит Макар. Зачем требовать то, чего никогда не получишь?
Нет, мы...
Скажите, пожалуйста.
Все вернется, все вернется.
А главное, ну даже если сейчас что-то требовать, но это опять играть на их поле. Вот в чем дело. Здесь вопрос, как выстроить свое поле, и самое главное, как сформировать вот эту зону, чтобы было понятно, что если ты сюда приходишь, ты действуешь по законам, которые здесь действуют. Не подвергаешь сомнению те законы, которые здесь есть. Не пытаешься убедить, что мы должны соответствовать вот тем вот законам. Нет, это совсем не так. Поэтому вот эта вот тема с экспортом демократических ценностей или с экспортом, скажем так, даже не демократических, европейских, потому что, в общем, Российская Федерация сейчас более либеральное государство, чем многие государства Европейского Союза. Да. Это правда, если по классическому либерализму смотреть, это правда так и есть. Хотя для нашей страны слово либерализм — это, в принципе, ругательство. Вот. Но как это все как бы вот придумать? Это вопрос.
Все-таки очень важно, чтобы у нас экономика чувствовала себя нормально. Мы не можем эту тему обойти, но это тема совершенно другого разговора, длинного. Мы должны показывать темпы экономического роста. А почему мы их не показываем? Это не потому, что у нас война. Это совершенно... Это все, опять-таки, в чем радость и прелесть? В том, что это все зависит от принятия административных решений. Они, в конце концов, будут приняты. И по поводу развития экономики, которая сейчас умышленно ее остужают. У нас она, оказывается, перегрета.
Ну, потому что нужно... есть есть версия, что рассуждения об экономике сейчас ведутся с позиции этого мирного времени.
Нет, это не мирного времени. Это с позиции Международного валютного фонда у нас...
То есть пытаемся до сих пор соответствовать.
Ну, кое-кто очень пытается, даже эффектно получается. Я не имею в виду правительство, там, я имею в виду наших там мегарегуляторов. Но это опять-таки, это все решаемо.
Но это опять надо все придумывать заново.
А что не надо? Опять-таки.
Надо придумывать заново.
Это озвучивается даже в Госдуме. И говорят о том, что вот нам нужно создать ГКО. Это ничего нового под луной нет.
ГКО? Это
Государственный комитет обороны. Да,
что и было... будет?
И что, подчинить работу всех ведомств и структур, в том числе в сфере экономики, интересам государства для победы, кабинету министров, в том числе Центральный банк, чтобы он работал не как независимая с какого-то перепугу организация, а работал в интересах экономики, в интересах правительства. И, в общем-то, это все можно сделать, и руководитель ГКО, естественно, это верховный главнокомандующий со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, это все возможно, и в этом нет ничего уникального, это было уже.
Но это тогда про перевод экономики на военные рельсы будем говорить или нет?
Про перевод экономики на здоровый рельс.
Рельс.
Вот она все.
Но, опять же, Александр Васильевич, может быть, действительно сейчас все вот это, в тот режим, в котором мы живем сейчас в течение 4 лет, уже в феврале будет, это все про то, что для нас неизведанное поле? Ну, по сути, неизведанное поле. Почему? Почему? Нет, разве?
Ну, мы не первый раз воюем со всеми.
Воюем не первый раз, но в таком формате первый, мне кажется.
Ну, всегда нет, не бывает повторений абсолютно.
Экспедиционная, но, да, как бы операция, разве нет? Ну, как по формату.
Ну, да, нет, есть.
Кто живет, конечно, вот, в общем.
Как-то, да, война проявляется в разных сферах, да, действительно, может быть, не так.
Гибридная, да, абсолютно, вот, да, гибридная, да.
Гибридная, да. Ну, это может быть новинка.
Здесь, правда, про все сразу. Здесь и про военную мощь, и про смыслы, и про экономику, да, и про трансляцию, самое главное, потому что это информационно впервые вообще в истории такая масштабный конфликт происходит в информационном обществе. Вот что еще.
Да, нужны смыслы и нужна мобилизация, объединение всего общества. Мобилизация, не имею в виду военная там прям, а вот именно внутренняя. Надо понимать все-таки, что мы, против нас воюет весь мир. И отсидеться...
Меньше, да, людей, да, с фигой в кармане,
вот
было.
Да.
Александр Дучак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.